Мы опять погружаемся в многостраничное описание его романа с Ириной. К счастью, Голговский больше не сообщает читателю, пользуется он подкладками под крестец или нет. Цепочки улик вроде бы пройдены до конца. Все в этой истории более-менее понятно. Трудно ожидать новых находок. Но все-таки у Голговского чувство, будто он упустил что-то очень важное. И оно совсем рядом. Мы знаем, что активно работающее подсознание попавшего в тупик человека часто дает ему намек на выход во сне. Именно это и происходит с Голговским. Он видит сон, в котором скрыта такая подсказка. Происходит это на даче Изюмина, где он ночует в спальне Ирины. Сперва ему является египтолог Солкинд в ритуальных одеждах. Голговский замечает такие же египетские ризы и на себе, но во сне это его не удивляет. Солкинд ведет Голговского вдоль стены в своей усыпальнице, объясняя ему смысл фресок.
Божества досотворенного мира в своем туманно-потенциальном бытии разбиваются на пары, состоящие из взаимодополняющих начал, — говорит он. Он с головой лягушки, она с головой змеи, Нун и Наунет, великие родители богов, стоящие у истоков творения. Они вместе суть одно андрогинное божество, предшествующее проявленному миру. Русская идиома «ебала жаба гадюку» указывает на глубочайшую мистерию сотворения космоса из предвечного океана хаоса.
Во сне Голговский понимает каждое слово, но при этом почему-то уверен, что Солкинд вспоминает историю холодной войны. На стене античное изображение человека с серпом, похожим на клюшку.
«Это Сатурн», — объясняет Солкинд. «Римская фреска первого века нашей эры, здесь копия, оригинал в Неапольском музее».
Рядом почему-то висит штора из кабинета Изюмина с веселым лосем в хоккейном шлеме. Пока Голговский смотрит на нее, она превращается во фреску. Теперь Голговскому кажется, что это лосиная клюшка, похожая на древний серп.
«А это криптоикона бога-жнеца», — говорит Солкинд. «Тоже Кронос Сатурн, он же Баал и так далее». Перечислить все титулы недели не хватит. Русская шелкография конца 20 века. Опять копия, оригинал в частном собрании.
Мимо проносится быстрая тень. Факелы на стенах гаснут, и наступает тьма. Голговский с ужасом понимает, что они стоят перед лицом древнего божества.
«Пространство хаоса безвидно», — продолжает в темноте Солкинд, «и наполнено предвечными звуками. До зарождения света они заменяют его». Поэтому идти надо к звуку, из которого рождается все.
Голговский больше не видит Солкинда, но действительно различает далекий повторяющийся звук, похожий на уханье чекистского хора из памятной по Леону песни Жильбера Беко.
«Иди к предвечному звуку», — повторяет Солкинд, и Голговский повинуется.
Передвигаться трудно, за руки и ноги то и дело цепляют какие-то невидимые путы. К счастью, уже через несколько шагов у Голговского появляются помощники. Это два существа, которые подхватывают его под руки и поднимают из болота ввысь. Голговскому кажется, что до него доносится тихий шелест крыл. Ему больше не нужно прилагать усилия, чтобы перемещаться в пространстве. Он вспоминает старинную книгу, отрывок из которой показал ему Дави. «Орлы разума подхватили меня и понесли к огромному и далекому огненному глазу». Происходит именно то, что описано в книге. Теперь Голговский не слышит предвечного уханья, зато впереди появляется свет, и в его красноватых лучах можно разглядеть орлов разума. Поразительно, но они очень походят на синих твиттерских птичек. Только маленькими или смешными их никак не назвать. Так вот каковы архонты, думает во сне Голговский. Вот каковы летуны, вот каков твиттер. Возможно, человеческий ум в каждую эпоху придает вестникам разума новую форму в соответствии с текущим культурным каноном. А потом Голговский замечает светящуюся стену, о которой говорила книга. Стена прозрачна. С одной ее стороны Россия со своими золотыми куполами, с другой — ощетинившаяся небоскребами Америка. Рядом в пространстве появляется какой-то призрак. Голговский узнает генерала Изюмина. На нем тот самый шелковый халат с генеральскими погонами, о котором говорил В.С. Голговский ждет, что генерал разъяснит происходящее, но тот всего лишь повторяет свой жутковатый жест, уже виденный однажды Голговским. Складывает пальцы домиком, показывая крышу, затем машет пальцами, изображая трепетание крыл, и указывает куда-то вверх. Голговский даже во сне чувствует растерянность. Теперь он знает много больше, чем в тот день, но пантомима генерала непонятна по-прежнему. Крылья. Видимо, имеются в виду орлы разума, которые держат сейчас Голговского в пространстве. Крыша. Скорее всего, что-то связанное с защитой. Верх. Наверное, указание на высшие силы. Но какие? Или орлы должны поднять его еще выше? В этом недоумении Голговский просыпается. Вокруг знакомая спальня генеральской дачи. Рядом мирно посапывает Ирина. За окном щебечут птицы. Там уже прорезается первая листва. Прошло столько времени, но загадка все так же неизъяснима. И тут мне показалось, пишет Голговский, будто один из синих твиттерских летунов, только что державших меня на весу, с щебетанием влетел под своды моего черепа. Он открывает окно, в одних трусах вылезает во двор изюминской дачи и идет к беседке, где нашел отравленного генерала. Высоко над ней к ветке старой липы прибит скворечник. Голговский сомнамбулически взбирается по дереву. На следующий день, пишет он, я не решился бы повторить этот подвиг без лестницы. Снимает со скворечника острую крышу домиком и видит внутри завернутую в несколько слоев прозрачной пленки записную книжку. Он берет ее, аккуратно возвращает крышу птичьего домика на место, также сомнамбулически слазит и идет на кухню. Пленка разрезана, книжка чуть отсырела, но в целом невредима. В ней только одна рукописная строка.
Whose rap is it anyway? Yes, we can make America great again.
Голговский понимает, что у него в руках. Теперь я знал, пишет он, каково это — держать палец на запале неизмеримо могучей бомбы. Это было жуткое и упоительное чувство. Сперва я подумал, что лучше будет сжечь мою находку, но потом... Во-первых... Скрыв ее, я вряд ли прожил бы долго. Рано или поздно спецслужбы все равно вышли бы на меня. А во-вторых, зачем Изюмин явился мне во сне? Не хотел ли он доверить мне миссию, которую отменили пробравшиеся в высшее руководство атлантисты? Видеть во сне какого-то человека вовсе не означает, что тот приходит к сновидцу с поручением. Сон — это просто сон. Но мы совершили уже достаточно погружений в ватное подсознание Голговского, чтобы предугадать его выбор. Рессентимент побеждает. «Мы с Америкой в противофазе во всем», — пишет Голговский. «Даже во времени. Сдвиг почти половина суток. Антиподы еще сидят у мониторов, подсчитывая балансы и выплаты, или расслабляются у семейного телеочага под репризы продажных телекомиков и говорящих голов из ЦРУ. Я гляжу мысленным взором на Америку, а на меня самого глядят грозные русские тени от Александра Невского до маршала Жукова. Раз я еще могу, я должен, я обязан привести царь Химеру в действие. Пока Ирина спит, Голговский садится за компьютер, регистрирует твиттерный аккаунт и жирным троллем начинает прыгать с ветки на ветку, раскидывая заготовленные ГРУ-запалы. Из комментов под очередной эскападой Трампа в космический твиттер Илона Маска, оттуда Кардашьянам и так далее. Публика в твиттере не отвечает на сформулированный в Химере вопрос, пишет Голговский, потому что американцы сами точно не знают, чей это рэп, а за конспирологию у них увольняются работы. Но сомнений, что воронка узнавания раскручивается, никаких. Голговский полностью отключается от реальности и не замечает течения времени. Когда Ирина кладет ладонь на его плечо, он испуганно вздрагивает. — Что такое? — Телефон. — Кто? Ирина пожимает плечами, но по ее лицу видно, что она испугана. Звонят почему-то на ее мобильный. Запальный твит к этому времени размещен уже 723 раза. За окном вечер. Голговский просидел за компьютером целый день. — Алло?
— Константин Параклетович?
— спрашивает сипловатый голос.
— Вы не знаете меня? — Но я вас знаю хорошо. Моя фамилия Шмыга, генерал Шмыга.
Вы из ГРУ?
Нет, вздыхает Шмыга. Я из ФСБ. Не бойтесь, мы вас не убьем, хотя за ГРУ не поручусь. Мы хотели немного их подставить, поэтому не мешали вам вербовать рекрута. Но мы никак не ожидали, что вы все-таки найдете триггер. Я знаю, что вы сделали. К сожалению, мы заметили вашу твиттер-активность слишком поздно, и теперь ничего уже не поменять.
«Зачем что-то менять?» — спрашивает Голговский. Я не вижу причины, по которой русский офицер... — Причина, тем не менее, была, — прерывает Шмыга. — Как вы думаете, почему ГРУ остановила Изюмина? — Не знаю, — говорит Долговский. — Трусость, измена, какая разница?
— Нет, — отвечает Шмыга. — Дело в том, что американцы знали про царь-химеру, и они подготовили ответ.